Но давайте вместе с вами прочитаем. 18 глава, первые 10 стихов. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работает, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот что глина в руке горшечника, то вы в руке моей, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-нибудь народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то доброе, которым хотел облагодетельствовать его». В принципе, вот это повеление Божие, которое Бог говорит пророку своему, ну как-то неправильное. Вот смотрите, когда Господь того же Иоанна, или Петра, или Павла, вот показал Иоанну великое, что будет, и небо показал, или того же Павла восхитил до третьего неба и показал ему то, что он не видел на земле, и он говорит: и глаз не видел, и ухо не слышало, что Бог приготовил. Вот это действие Божие. Бог берет и показывает что-то великое, ведет на небо, ведет царский дом или еще куда-то. А здесь Бог говорит: пророк мой, ты вот ходил к царю и говорил ему, к первосвященникам в храм ходил, а вот теперь пойди, причем не просто пойди, сойди в дом горшечника. Распространенная профессия того времени. От самого начала бытия, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, когда им пришлось уже со скорбью питаться от плодов земли, им понадобилась какая-то посуда, какие-то сосуды. И как археологи сегодня раскапывают, самые древние короткое время пользовались какими-то каменными, а потом стали делать сосуды из глины. И профессия горшечника, гончара, была очень распространенная во все века истории человечества. Это не работа князя или царя управлять народом. Это грязная работа. Это работа, которая подразумевает глину, грязь, влагу. И горшечник, он в такой рабочей грязной одежде. Скажите, где гончарня находится? Где-то на холме, повыше, над городом? Скорее всего, во враге, в карьере. Вот там поближе к глине, к воде. Вот там где-то это работа горшечника. Говорит Бог своему пророку: сойди в дом горшечника. Я научу тебя там. Вы знаете, нам в нашей жизни очень нужно хотя бы иногда опускаться туда вниз, к дому горшечника. Опускаться туда вниз, чтобы посмотреть, как живут простые люди. Бедные люди, трудящиеся люди. Бог говорит Иеремии: пойди к этим людям, к простым рабочим людям, да, у них грязные руки. Может, одежда их немножко такая грязная будет. Пойди туда. Один из моих друзей, пастор тут церкви в Москве, несколько лет назад сумел организовать и для актива своей церкви, таких активных братьев, целую группу, повез в Америку. И провез по всей Америке. Они побыли в больших церквах, посмотрели, как живут там люди, на каких машинах они ездят. И он думал, что это вдохновит людей к большему служению. Приехали, и эти люди погрязли в кредитах, потому что нужно машину такую, как у хорошего американца. Погрязли в еще каких-то трудах и заботах. Их в церкви не стало видно. После этого уже несколько лет этот брат, который здесь бывал у нас, проповедовал. Теперь всех, кто желает из своей церкви, он везет в Индию, в Непал, в Африку, Эфиопию. Кстати, осенью будет еще одна поездка в Гану, в Африку, к народу Аватиме. И там еще есть места и для тех, кто у нас хочет сойти вот туда, к рабочим людям, и посмотреть, как живет большая часть населения земли. Не так, как в Москве. И Бог говорит пророку своему, иди туда в дом горшечника, и там я научу тебя. Важно бывать вот в таких домах. Если помните, Екклесиаст говорит, вот в 7 главе, там 2-й, 3-й стих, где лучше бывать, в доме плача или в доме веселья? Куда лучше пойти? Вы, наверное, читаете уже, куда лучше пойти. И почему? Потому что живой приложит это к сердцу своему. И нам нужно идти к людям нуждающимся, к людям страдающим, идти в дом плача или просто идти в дом горшечника, как Бог сказал своему пророку. И он говорит, вот там я скажу тебе слова мои. Господи, ну в храме, среди великолепия, где все украшено золотом, где скиния стоит, осененная херувимами, вот там ты скажешь слово твое, ведь там ты должен являться. В крайнем случае, во дворце царя. Ведь Давид такие песни писал красивые во дворе своем царском. Вот там Господь является. Ну, в крайнем случае, у ног Гамалиила. Где-нибудь вот такого места, где люди учатся, в каком-то учебном заведении, университете, семинарии, школе какой-нибудь. Вот там Бог что-то может сказать. А Бог говорит, а ты пойди в дом горшечника. Это, наверное, был самый образованный человек в Иудее, правда? Думаю, наоборот. Образованный человек сидел в какой-то школе, семинарии, у него были свои ученики, и он их учил. Это был самый богатый человек. Да нет, богатый человек покупал эти горшки и использовал их для себя. Это был обыкновенный труженик с мозолями на руках, в грязной одежде. И Бог говорит, иди к этому труженику, и там я скажу тебе мои слова, там я научу тебя. Вы знаете, прочитав этот отрывок, первая моя мысль. Бог говорит, иди, и я научу тебя, даже среди грязи, среди этой глины, я тебя буду учить. А готовы ли мы учиться? Последнее воскресенье августа. Пройдет несколько дней. Что произойдет в нашей стране? Наступит 1 сентября. Новый учебный год. Кто-то с радостью, таких мало, наверное, ожидает. Может, разве что первоклашки. Вот. Кто-то думает, ну вот и лето пролетело, не успели глаза моргнуть, и опять учеба. Для кого-то тяжкое бремя поскорее бы закончить эту школу и пойти работать в Макдональдс и жить припеваючи, есть гамбургеры сколько хочу. И есть такие люди. Правда, наверное, когда Бог говорил, пойди в дом горшечника, если бы сегодня Христос шел по улицам Москвы, то Он бы сказал, пойди на кухню Макдональдса. И вот там, вот в той жаре, среди тех не всегда ароматных запахов, я тебе что-то скажу. Бог сотворил человека и дал ему способность и право учиться. В Новом Завете это очень часто упоминается, говорится, как названы последователи Христа. Христианами их назвали враги. И так это имя и пристало, и стали все называться христианами. А Христос как назвал первых христиан? Ученики. И они себя именовали так, ученик Иисуса Христа. Что это значит? Человек, который учится. Это до скольки лет он ученик Иисуса Христа, а потом становится просто христианином? До 18, до 25, до когда? До 30, а потом он уже не ученик, а просто христианин. Он ходит на работу, приходит в воскресенье в церковь, и на этом вся его жизнь вот так и проходит. Беда, если это так. Христос говорит: вы мои ученики, вы должны учиться. Человек, который перестал учиться, он не имеет права учить других. Христианин, который не постигает, не познает, не учится у Господа, он перестает быть учеником Христа. А может быть такое, что он христианин, а не ученик Иисуса Христа? Ну, называться может, но когда Христос придет и заберет своих учеников к себе, вот такие христиане в кавычках, они так и останутся ходить в собрания, не постигая того, что сделал Господь. Учиться – это Христос или Господь вложил нам вот эту способность в нас познавать. И когда придем в вечность, то тогда узнаем все, и даже Бога узнаем, как Он есть, пока наш человеческий разум не может этого вместить. Бог дал вот эту возможность. Скажите, а эту возможность мы с вами используем или нет? Вот познание о Боге. Авраам, муж Божий, который знал Бога и знал о Боге. Откуда он знал о Боге? Ну, кто-то, дедушка рассказывал ему, хотя жили в Уре Халдейском. Вот, предки что-то говорили, какие-то записи были отдельные, и все. Потом был Моисей, который записал закон Божий, как Бог говорил ему. И дальше люди читали эту книгу закона. Пришел Христос, оставил Евангелие записанное. И мы охотно читаем его, изучаем его или отстаем. И я попросил поднять руки тех, кто отстал в чтении. Как называют отстающих учеников? Ну, правильно сказали, не буду повторять, потому что не я это сказал, а вы. Давайте не будем отставать вот в том, чтобы познавать Бога. Но познавать Бога, скажите, это надо читать Библию, правда? И там познавать Бога. Апостол Павел Римлянам говорит: ибо все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что через рассматривание творений можно увидеть Бога. Есть такая хорошая песня, ее не поют уже сегодня, она такая очень старая, и там такие слова: «Я хотел бы молиться, как молится ночью сосна, устремившись верхушкой ввысь». И припев такой: «Бог сказал мне, смотри и учись». Вот как важно христианину быть учеником Иисуса Христа. Учиться. Учиться, читая Библию. Учиться, когда ты просто видишь солнце, луну и звезды. Учиться, когда ты смотришь на окружающую тебя природу. Учиться, когда ты смотришь на людей. И Писание говорит, что если ты извлечешь из ничтожного полезное, будешь как мои уста. Бог дал нам вот это право и возможность учиться всю жизнь. Библию писали более 40 авторов. Причем некоторые из них цари, военачальники, очень образованные люди. А были такие простые люди, типа пророка Амоса. Он был пастух и собирал сикиморы. Это был простой человек. И когда вы читаете первые главы, то кажется, ну там сквозит неграмотность этого пастуха. Вот скоро мы дойдем, будем читать эту книгу, и в первых главах обратите. Вот три, что ненавидит Господь. Вот три, что закажет Господь. Вот три, что не нравится Господу. Такое впечатление, что он умеет читать только до трех. Но если вы почитаете дальше главы, которые он пишет, и этот простой пастух обладает такой мудростью, впрочем, мы скоро будем читать эту книгу, поэтому я не буду забегать наперед. Он не закончил семинарии, Амос. Он не учился, подобно Павлу, у ног Гамалиила. Но великие откровения он получал от Бога. Он понимал их, и он передавал их людям. Учись. Писание говорит нам о Библии, что это сборник хорошей мудрости. Ее надо изучить, и потом можно отложить. Можно изучить Библию, постигнуть всю ее. Если помните, написано: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы пути твои!» Посмотрите Римлянам 11 главу. Неужели мы можем эту Божью мудрость постигнуть? Нет. Но Бог нам дал для этого право учиться. У меня к вам вопрос. Как у вас получается учиться? Где сегодня учишься, Надежда? В университете. Так, в университете. Кажется, пятый курс. Так. Марк, ты где учишься? В институт поступил, учишься. Хорошо. Светлана, ты где учишься?
На работе и с детьми.
Пока. На работе и с детьми учишься. Люба Анатольевна, где ты учишься?
И дома, и на работе.
И вы знаете, мы все учимся вот в такой школе жизни. И наши университеты, помните известного классика нашего, не всегда бывают за школьной или скамьей, или в аудитории университетской. Но школа жизни учит нас. И как только мы перестали учиться, как только мы сказали, что все, я уже теперь выучился, этого достаточно, знаете, это начало точки вашего падения. Вы не сможете стоять, если не будете учиться и развиваться. Сегодня у нас последнее воскресенье перед началом учебного года. И сегодня будет молитва о всех, кто идет учиться в школу, в институты, в университеты. Сегодня будем молиться, чтобы Бог благословил. Будем молиться, чтобы Бог благословил всех, кто учится в школе жизни. И будем просить, чтобы Бог помог покаяться всем, кто нигде не учится, кто Бога не познает. А познавать Бога можно везде, как мы говорили, в окружающей природе. Как Бог послал своего пророка: иди в дом горшечника, иди к простому неграмотному человеку, который работает на этой грязной работе, и там ты можешь тоже научиться чему-то. И не потому, что этот гончар много рассказал Иеремии. Он просто сидел и делал свою работу. Но глядя на это, Иеремия получил большое откровение. В принципе, вот эта вот тема, которую Бог раскрывает вот в этом отрывке, в этом пророчестве Иеремии, она очень актуальна сегодня. Может, об этом немножко позже. Мы должны учиться. Если мы ученики Иисуса Христа, бывшие, то бывших у Бога нет. Если мы перестали учиться, у нас есть один выход – покаяться и опять учиться. И учиться в школе жизни, в каких-то учебных заведениях, учиться самим, учиться у самого Бога. Кто в этом году идет, продолжает учиться или поступил, идет учиться в учебные заведения? Поднимите руки, пожалуйста. Вижу две руки. Все? И больше никто? Ну тогда те, кто поднял руки, приходите сюда, мы помолимся о вас. Марк, пожалуйста. Три, я не все руки увидел. Кто еще учится? Пожалуйста, мы же о вас будем молиться. Чтобы Бог благословил, чтобы ваша учеба, она была только на отлично. А может ли человек верующий быть двоечником? Не должен быть. Давайте, давайте, студенты настоящие. Хочется сказать только одно. Бог достоин самого лучшего и самых лучших оценок. Что принесете вы ему в дневнике? Это ж не только родителям, это не только учительнице, это даже Господу Богу. Может, он не видит в дневнике, в зачетке, в шпаргалке. Он видит и проникает в глубины сердца. Бог сказал Иеремии: иди и учись. Даже в доме горшечника иди и учись.